Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с куропатицей. Куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чебука, да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена. И вдруг разевал широкий рот и хохотал без всякого шума. «Я к тебе на целых 6 недель приехал, старина», — сказал ему Базаров. «Я работать хочу. Так ты уж, пожалуйста, не мешай мне».
«Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду», — отвечал Василий Иванович.
Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений и нежности. «Мы, матушка моя», — говорил он ей, — «в первый приезд енюшки ему надоедали маленько. Теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька», — бывало, скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уже она перебирает шнурками редикюля или печет. «Ничего, ничего, я так». А потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать, чего Енюша желает сегодня к обеду? Щей или борщу?»
«Да что ж ты у него сама-то не спросила?»
«А надоем».
Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться. Лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливой скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях. Даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии, но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно, и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Но что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней».
«Ну-ну-ну-ну, я ничего», – поспешно отвечал бедный Василий Иванович.
Также бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына. Но тот равнодушно промолвил:
«Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики вместо какой-нибудь старой песни горланят: время верное приходит, сердце чувствует любовь». Вот тебе и прогресс.
Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на жизнь, братец. Ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России. От вас начнется новая эпоха в истории. Вы нам дадите и язык настоящий, и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих:
«А мы могим тоже. Потому, значит, какой положен у нас примерно предел?»
«Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир», – перебивал его Базаров. «И тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»
«Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах», – успокоительно, с патриархально-добродушной певучестью объяснял мужик. «А против нашего, то есть миру, известно, господская воля. Потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.
Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел, восвоясь. «О чем толковал?» – спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. «О недоимке, что ли?» «Какое о недоимке, братец ты мой?» – отвечал первый мужик, – и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость. Да так, болтал кое-что. Язык почесать захотелось. Известно, барин. Разве он что понимает? Ну, где понять, отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы, презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров, как хвалился он в споре с Павлом Петровичем, этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового. Впрочем, он нашел, наконец, себя занять. Однажды в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича. Они даже утешали его. «Слава Богу, перестал хандрить», – шептал он своей супруге. «Как отделал меня сегодня! Чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да-да», — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку гулярдовой воды или банку беленной мази. «Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь. Понимаешь ли ты это? Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее на колотики подняла, значение этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела, только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали 4 яйца, завернутые в конец полотенца. Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело. Он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома. Он так и умер в телеге. 3 дня спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.
Есть. На что тебе?
Нужно ранку прижечь.
Кому?
Себе.
Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она?
Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили? Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.
Ну?
Ну, вот и попросил уездного врача, ну и порезался.
Василий Иванович вдруг побледнел весь
И, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти. «Ради самого Бога», — промолвил Василий Иванович, — «позволь мне это сделать самому».
Базаров усмехнулся.
До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына. И хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться. Утром Базаров попытался встать. Голова у него закружилась, кровь пошла носом. Он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал. Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал лучше и повернулся к стене.
Василий Иванович замахал на жену обеими руками. Она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон.
«Старина», — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — «дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь».
Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил. «Евгений!» – пролепетал он. «Что ты это? Бог с тобою! Ты простудился!»
Полно, не спеша, перебил его Базаров. «Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения ты сам знаешь».
«Где же признаки заражения, Евгений? Помилуй!»
«А это что?» – промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.
Он опять тяжело повернулся к стене. А Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до Жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.
«Молись, Арина, молись!» – простонал он. «Наш сын умирает».
Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.
«А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские?» — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.
«Сила-то, сила!» – промолвил он. «Вся еще тут, а надо умирать.
Старик, тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни.
А я?
Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста».
«Кто там плачет?» — прибавил он, погодя немного. «Мать бедная.
Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом.
А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюнишь.
Но, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли. Ведь ты хвастался, что ты философ».
«Какой я философ!» – завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам. Базарову становилось хуже с каждым часом. Болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили. Он еще боролся. «Не хочу бредить», — шептал он, сжимая кулаки. «Ну что за вздор?» И тут же говорил: «Ну, из 8 вычесть 10. Сколько выйдет?» Василий Иванович ходил как помешанный. Предлагал то одно средство, то другое. И только и делал, что покрывал сыну ноги. Обернуть в холодные простыни. Рвотное. Горчишники к желудку. Кровопускание, говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал. Поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то укрепляющего согревающего, то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться. Несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у нее из рук и разбилось. А это она всегда считала худым предзнаменованием. Ночь была нехороша для Базарова. Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчало. Он попросил, чтобы Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка 2 чаю. Василий Иванович оживился немного. «Слава Богу», — твердил он, — «наступил кризис, прошел кризис». Базаров печально усмехнулся. «Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил?» «Тебе лучше. Вот что я вижу, вот что меня радует», – отвечал Василий Иванович. «Ну и прекрасно, радоваться всегда не худо. А Коденцовый, помнишь, послал?»
«Послал, как же».
Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса. Вот уже послышалось фырканье лошадей. Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двуместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости он выбежал на крыльцо. Ливрейный лакей отворял дверцы кареты. Дама под черным вуалем в черной мантилье выходила из нее. «Я Одинцова», — промолвила она. «Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора».
«Благодетельница!» – воскликнул Василий Иванович и схватил ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем, как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках с немецкой физиономией, вылезал, не торопясь, из кареты. «Жив! Жив еще мой Евгений! И теперь будет спасен! Жена! Жена! К нам ангел с неба!» «Что такое, Господи?» – пролепетала, выбегая из гостиной старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.
«Что вы? Что вы?» – твердила Анна Сергеевна.
Но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! Ангел!»
Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет.
Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова и остановилась у двери. До того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом. Мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней в голове. «Спасибо», — усиленно заговорил он, — «я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали». «Анна Сергеевна так была добра», — начал Василий Иванович. «Отец, оставь нас». «Анна Сергеевна, вы позволяете?» Кажется, теперь он указал головою на свое распростертое, бессильное тело. Василий Иванович вышел. «Ну, спасибо», — повторил Базаров. «Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь... Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая шутка — смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу. А там придет беспамятство, и фить! Он слабо махнул рукой. Ну, что же мне вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма. А моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная. И теперь вот вы стоите, такая красивая. Анна Сергеевна невольно содрогнулась. Ничего, не тревожьтесь. Сядьте там. Не подходите ко мне, ведь моя болезнь заразительная. Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров. «Великодушная», — шепнул он. «Ох, как близко и какая молодая, свежая, чистая в этой гадкой комнате! Ну, прощайте, живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда? Задача есть. Ведь я гигант. А теперь вся задача гиганта — как бы
умереть прилично. Хотя никому до этого дела нет. Все равно вилять хвостом не стану.
Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша.
Базаров положил руку на лоб. Анна Сергеевна наклонилась к нему.
«Евгений Васильевич, я здесь». Он разом принял руку и приподнялся.
«Прощайте», – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. «Прощайте. Послушайте, ведь я вас не поцеловал тогда. Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет».
Анна Сергеевна приложила с губами к его лбу.
«И довольно», – промолвил он и опустился на подушку. «Теперь темнота».
Анна Сергеевна тихо вышла.
«Что?» – спросил ее шепотом Василий Иванович.
«Он заснул», – отвечала она чуть слышно. Базарову уже не суждено было просыпаться. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный. Окружавшие его канавы давно заросли. Серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу. 2-3 ощипанных деревца едва дают скудную тень. Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. 2 молодые елки, посаженные по обоим ее концам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалекой деревушки часто приходят 2 уже дряхлые старичка, муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшей походкой, приблизятся к ограде, припадут и станут на колени. И долго, и горько плачут, и долго, и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын. Поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня, да ветку елки поправят. И снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем. Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна.
О, нет!
Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной.